достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И да, мы сегодня поговорим про экономику. Точнее, в первую очередь поговорим про то, как мы живем и почему мы так живем. Но сначала я хочу выполнить обязательную программу, как у фигуристов. Значит, пожалуйста, звоните по телефону. Плюс 7-495-73-73-948. Легко запомнить. Частота, на которой вы слушаете, 94,8. Соответственно, телефон плюс 7-495-73-73-94,8. СМС, пожалуйста, посылайте. Плюс 7-925-4-8-94,8. Плюс 7-925-8-8-8-8-948. И я сходу объявляю голосование. Потому что я нашел человека в России, который с огромным доверием и огромным уважением относится к социально-экономическому блоку правительства Медведева. Просто с колоссальным уважением, не могу даже сказать по-другому. У меня есть знакомая гадалка. Я, так сказать, никогда не гадаю, никогда не пользуюсь гаданием, потому что я ей как-то объяснил, почему это нельзя. И она относится ко мне с некоторым уважением и доверием, таким полупрофессиональным. То есть я, конечно, не профессионал в этой сфере, но что-то понимаю, и поэтому она ко мне относится с уважением. И вдруг она с огромным уважением отозвалась о правительстве Медведева. Я сначала испугался. Вдруг она там посмотрела в будущее и узнала о них что-то такое, чего не знает никто другой, и нужно уже сейчас быстро застраиваться и тоже публично уважать. Но выяснилось, что она уважение проявила профессиональное. Она сказала, вот на кофейной гуще каждый дурак гадать сможет. Даже вот тебя можно научить при желании. А вот попробуйте гадать на нефтяной гуще, даже я этого не умею. Вот если посмотреть на все прогнозирование, которым занимается наше правительство, то да, действительно, гадание на нефтяной гуще, точка, и практически ничего больше. Поэтому голосование простое. Стоит ли отправлять правительство Медведева в отставку? Естественно, имеется в виду не министр иностранных дел, не министерство обороны, имеется в виду социально-экономический блок правительства Медведева. Стоит ли отправлять их в отставку? Да, стоит отправлять для блага России. Плюс 7-495-134-21-35. Нет, не стоит, пусть работают. Плюс 7-495-134-21-36. Еще раз. Стоит ли отправлять в отставку правительство Медведева? Точнее, социально-экономический его блок. Да, стоит отправлять в отставку. Плюс 7-495-134-21-35. Нет, не надо, пусть работают. Плюс 7-495-134-21-36. Теперь о том, почему, помимо моей знакомой гадалки, я заговорил про эту тему. Потому что больше недели все аналитики, огромное количество журналистов, в том числе огромное количество вменяемых журналистов, обсуждают тему антикризисного плана правительства Медведева. Идут дискуссии. И вот обсуждение, что лучше, что хуже. Лучше это плана 2008 года или хуже это плана 2008 года при одной маленькой детали. Вернее, при двух маленьких деталях. Деталь первая. Никакого антикризисного плана правительства Медведева не существует. Есть некоторые наброски и наработки. Есть аппаратная дискуссия, аппаратные споры, аппаратная грызня. Но плана как такового нет. Он не принят. Происходит обсуждение несуществующего феномена, и обсуждение происходит не потому, что все журналисты и аналитики вдруг разом сошли с ума, так не бывает. Просто разные группы в этом самом правительстве, борясь за свои мелкие вопросы аппаратные, пытаются использовать для решения аппаратных вопросов журналистов и аналитиков. И стимулируют это обсуждение, мол, скажите, что Вася прав, нет, скажите, что Костя прав. И этот детский сад происходит всерьез, происходит в масштабах федеральных медиа, захватывает огромное количество людей, которые поневоле начинают верить, что да, действительно, у правительства Медведева есть какой-то план, и этот план родом не из Чуйской долины, а написан на бумаге, зафиксирован и исполняется. И второе. Все, что мы знаем сегодня об этом плане, описание всех мер, описание всех предположений, да, сводится к тому, что это, во-первых, не план, и, во-вторых, не антикризисный. Потому что план — это комплекс мер, направленный на достижение какой-то цели. Когда еще Шувалов в 2014 году, в самом начале кризиса, выступал перед Госдумой, его наивные депутаты спросили: «Дорогой, это вы наш первый вице-премьер, скажите, пожалуйста, а по достижении какой цели мы будем судить об успешности ваших мер? Или, соответственно, если эта цель не будет достигнута, мы будем судить о ее неуспешности?» Но если перевести ответ с бюрократического языка на русский, ответ был такой: если вам такие глупости интересны, то вот вы сами ими занимайтесь. Выработайте предложения, мы их с удовольствием рассмотрим. А мы занимаемся выделением денег. Вот этот же подход и остался. Есть комплекс мер. Причем даже, извините, не комплекс, это есть отдельные разрозненные меры, как заштопать те или иные расползающиеся дыры на Тришкином кафтане нашей экономики, но они не укладываются ни в какой единый комплекс, и они не преследуют каких-то внятных целей. Непонятно, а вот что будет означать успех этого плана, что будет означать частичный успех этого плана, что будет означать провал этого плана, а непонятно. Мы выделяем деньги, там хоть трава не расти. А с другой стороны, он не антикризисный, потому что нынешний кризис — это, извините за мой сейчас научный язык, это структурный и системный кризис, а те меры, которые есть, это меры антициклического, контрциклического регулирования. Теперь перевожу на русский язык. Кризисы бывают разные. Есть кризисы цикличные, кризисы конъюнктурные. Мы немножечко увлекаемся инерционными процессами. Мы привыкли работать, как нам было удобно позавчера. Мир ушел немножко в сторону. Наша продукция не находит спроса. У нас закрываются предприятия. Но поскольку спрос в целом есть, вместо закрывающихся предприятий вот-вот откроются следующие новые. И нужно просто поджаться, потерпеть, помочь в нескольких точках, которые критические, и тогда все будет хорошо. Вот это регулирование контрциклическое. Есть системный кризис. Есть структурный кризис. Это то, что у нас сейчас наблюдается. Когда наша экономика работает, грубо говоря, продавая сырье, сырье подешевело, и вот структура нашей экономики оказалась не соответствующей потребностям времени. Нужно менять структуру. И есть кризис системный. Грубо говоря, у нас очень высокая коррупция, у нас очень высокий монополизм. Они рассматриваются не как пороки, а как неотъемлемые элементы существующей системы. Они нас завели в тупик, их надо менять. Так вот, у нас сейчас кризис структурный, потому что мы производим дешевое сырье и не производим дорогие продукты переработки этого сырья. И у нас кризис системный, потому что у нас коррупция, монополизм и многие другие замечательные вещи. А преодолевать эти проблемы предполагается мерами контрциклического регулирования. Это как если бы вас привозят на скорой помощи в больницу с переломом ноги на Лужковском тротуаре, а вам в больнице говорят: вы знаете, а у вас, наверное, болит голова, дайте вам таблеточку от головной боли и идите домой, на вашей сломанной ноге у вас все в порядке. Вот все, что мы знаем про антикризисный план правительства, который уже февраль, уже второй месяц года клонится к концу, а он еще не принят, и более того, не очень понятно, что там на самом деле будет. Вот все, что мы знаем об этом плане, свидетельствует о неадекватности этого плана. И вторая потрясающая новость, вдруг все дружно заговорили о каком-то докладе Минфина, который пообещал нам 15 лет застоя. И если начать рыться в источниках и смотреть на, так сказать, журналистов, которые тщательно передают информацию, вдруг выясняется, что никакого доклада Минфина не было. И более того, не было даже... Так, меня тут спрашивают, почему я не агитирую за отставку Медведева. Господа, а я не собираюсь ни за что агитировать, мне интересно ваше мнение. Мне интересно, что вы думаете, а не то, что я думаю. Что я думаю, я знаю. Так вот, выясняется, что это была даже не позиция Минфина. Это один из вариантов прогноза, который даже носит не официальный, а внутриведомственный характер. В переводе на русский язык. Какой-то клерк шепотом рассказал что-то какому-то журналисту. И все. То есть это ситуация, когда ведомство боится что-то сказать официально и сообщает что-то неофициально. И если посмотреть, что оно сообщает неофициально, то волосы встают дыбом от уровня этих людей. Потому что месседж Минфина следующий. Если нефть будет стоить $40 за баррель в течение следующих 15 лет, то у нас будет застой. А если нефть будет стоить $50 за баррель, и при этом будут осуществляться неназванные структурные реформы, все внятное, что говорится об этих структурных реформах, это приватизация, то есть грабеж госсобственности и передача российской экономики под внешнее управление, то тогда у нас будет некоторый экономический рост и тоже будет чуть-чуть получше. Хотя экономический рост, о котором говорится, он заведомо недостаточен, и он, в общем-то, тот же самый застой, только вид в профиль. А при этом о том, что будет, если государство будет осуществлять структурные реформы, но нефть будет все-таки не $50 за баррель, а $40 за баррель, тактично умалчивается. То есть это, знаете, это какие-то намеки, какие-то иносказания, какие-то недомолвки вбрасываются в общество под видом экономической политики правительства Медведева. И если бы это шло вразрез с позицией правительства, то просто соответствующим клеркам оторвали бы головы, в фигуральном плане, естественно, было бы четко заявлено, что мы будем делать, и, соответственно, были бы даны какие-то внятные ориентиры. Потому что неотъемлемая обязанность правительства заключается в том, чтобы давать ориентиры, чтобы говорить: дорогие друзья, будет завтра то-то и то-то, чтобы бизнес мог ориентироваться. А то у нас до сих пор банкротятся компании с официальным диагнозом, они поверили в официальный прогноз правительства. Так, есть ли у нас звонки? Так, звонков у нас нет. Надо бы создавать свой эмиссионный центр, причем не с печатным станком, а с обеспечением валюты. А, нет, есть звонки, да. Слушаю, пожалуйста. Давайте.
Да, вы в эфире. Спросить, ну разве можно что-то говорить об развитии экономики, если у нас такая коррупция? Это один вопрос. И второй, ведь уже в мире все отработано, только смотри, выбирай самое лучшее, то, что сейчас было из плановой экономики, и внедряй.
Да, совершенно верно, я с вами полностью согласен. Но задача правительства, на мой взгляд, заключается не в развитии российской экономики. А есть такая фраза, я называю Максима Дворковича, это уже некоторый термин стало. Вице-премьер Дворкович, успешно действующий, как-то сказал, что Россия должна платить за финансовую стабильность США. В принципе, не стоило бы его упоминать, но мало ли кто чего сказал, нам и 3% инфляции годовых обещали в свое время не так давно. Но если посмотреть на деятельность правительства, то она полностью укладывается в эту максимум. Потому что действительно, деньги направляются на... либо направляются на поддержку американской и европейской экономики, либо они замораживаются в федеральном бюджете. Они не идут на развитие нашей страны. Вот январь месяц. У нас, казалось бы, все ужасно, все плохо, все катастрофично, денег нет ни на что. При этом в январе месяце профицит федерального бюджета составил 7,4% ВВП. Больше триллиона рублей. Триллион рублей? Нет, извините, и в результате триллион рублей был направлен на, не на развитие страны, не на решение неотложных социальных проблем, не на зарплату офицерам ФСБ и не на лечение больных. Я это говорю ответственно, потому что еще в конце января не были даже доведены до серьезных больниц квоты на проведение высокотехнологичных операций. Эти деньги были просто заморожены в федеральном бюджете. В результате неиспользуемые остатки средств на счетах этого федерального бюджета выросли до 10,2 триллионов рублей, больше половины годовых расходов. Государство не хочет заниматься развитием. Что касается коррупции, вы знаете, есть такая страна Китай, которая развивается безумными темпами. Они с коррупцией борются, но у них все равно большая. Вот если государство борется с коррупцией, то даже высокая коррупция не является проблемой. Она является помехой, неудобством, неприятностью, даже позором. Но она не является серьезной проблемой для развития. К сожалению, у нас, к сожалению, у нас, в нашей замечательной стране, такое ощущение, что коррупция является смыслом существования значительной части государства. Не кажется ли мне, что правительство могут слить непосредственно перед выборами? Нет, не кажется, потому что это сильно разрушит политическую систему. После выборов посмотрим. Господин Медведев же у нас лидер «Единой России». Я думаю, что если мы напряжемся и выразим свое отношение к правительству, пусть даже путем выражения голосования по отношению к «Единой России», то, может быть, что-то разумное и случится, но не раньше. Значит, еще раз я напоминаю, у нас голосование за то, чтобы отправить социально-экономический блок правительства Медведева в отставку, плюс 7-495-134-21-35, за то, чтобы их оставить, пусть работают, плюс 7-495-134-21-36. Телефон студии плюс 7-495-73-73-948, смс плюс 7-925-48-948. И да, я полностью согласен, мне нужно похудеть, я только что отказался от конфеток, которыми меня пытались здесь закормить, спасибо вам всем. Еще звоночек давайте примем. Да.
Алло. Здравствуйте.
Говорите.
Вы не могли бы подсказать, что вы думаете о ресурсоориентированной экономике и возможно ли это в России?
Спасибо. Возможно ли в России, как я понимаю, слезание с нефтяной иглы? Хотя при слове «слезание» обычно возникают другие ассоциации. Значит, ресурсоориентированная экономика. Очень часто говорят, что это проклятие. Но вы знаете, если у вас много денег, то это не проклятие, это возможность. Проклятие – это когда у вас нет денег. Это когда у вас нет ресурсов и нет ничего. Мы любим приводить в качестве примера Японию, Сингапур, другие успешные места, где нет природных ресурсов. Но, вы знаете, есть умирающие места, где нет природных ресурсов, и не дай бог оказаться в таком месте. Так вот, ресурсы – это возможность. У нас есть колоссальные деньги, и мы можем эти... До сих пор есть, и сейчас есть, и при $34 за баррель есть. И мы можем эти деньги направить на развитие, на переработку нефти, на переработку газа, на создание высоких технологий, на постиндустриальную экономику. На самом деле, те деньги, которые сейчас лежат в карманах нашего государства, достаточны для того, чтобы сделать другую страну. Новую Россию, чтобы построить, эти деньги есть. Достаточно опустить руку в карман, достать кошелек и начать финансировать, стараясь при этом воровать, ну, хотя бы по южно-итальянским меркам. И тогда все будет хорошо. Проблема в том, что нет желания. Но ресурсная экономика сама по себе – это не проклятие, это огромная возможность. Потому что, знаете, в 95-м году в нефтяной компании «Лукойл» появился термин «интеллектуальная скважина». Этот термин не вышел никуда, потому что это было никому не нужно. Но, вы знаете, выяснилось, что если вы даже на сырьевую экономику, на сырьевые производства навешиваете современные информационные технологии, эффективность вырастает в разы. Американцы это показали своей сланцевой революцией. И если у вас нет денег, если у вас нет ресурсов, у вас нет нормальных возможностей развиваться. Вам очень плохо. Нам хорошо. У нас есть ресурсы. Для того, чтобы начать развиваться, нам нужно просто вправить мозги. К сожалению, некоторым мозги вправляет только нищета. Меня тут спрашивают, что нужно делать. Как это? Если бы директором был я, такая хорошая шутка была в советские годы. Все очень просто. Нужно модернизировать инфраструктуру, потому что, во-первых, модернизация инфраструктуры резко повышает деловую активность, резко открывает новые возможности, резко снижает издержки для экономики, тех же самых денег, даже тех же самых денег становится достаточным для большего. А самое главное, инфраструктура создает свободу. Потому что свобода – это не возможность там что-то делать или что-то говорить. Свобода – это избыток инфраструктуры во всех смыслах. Бедный человек не может быть свободным. Если у вас нет дорог, в Конституции можно писать все, что угодно, но свободы передвижения у вас не будет. Если на выезде из города стоят пробки по 2 часа, у вас нет свободы выезда из города. И не важно, что вам никто это юридически официально не запрещает, и что на дорогах нет постов. Зачем шлагбаумы и колючая проволока на дорогах, когда есть пробки? И так далее, и так далее. Поэтому главное – это модернизация инфраструктуры. А для того, чтобы модернизировать инфраструктуру, дальше уже все развертывается. Нужно ограничить коррупцию. Ничего сложного в этом нет. Итальянцы, китайцы, американцы смогли. Нужно ограничить произвол монополий. Тоже ничего сложного. Антимонопольная служба должна иметь право проверять структуру цены любой компании, которая заподозрена в злоупотреблении монопольном положении, и при резких колебаниях цены сначала приводить на место эту цену, возвращать на место, а потом уже проводить антимонопольное расследование, как это в Германии имело место быть. В очень рыночной Германии, тем не менее, во всех развитых странах есть понятие справедливой цены. И это не нарушает никакой рынок. Дальше нужно ввести разумный протекционизм хотя бы на уровне Евросоюза. Вводя против нас санкции, нам сделали колоссальный подарок, потому что дали нам возможность, ну, хотя бы приостановить членство в ВТО. Коррумпируя нашу элиту, так называемую, точнее, правящую нами тусовку, тоже сделали нам колоссальный подарок, потому что дали возможность выйти из всех соглашений ВТО, потому что по международному праву соглашения, достигнутые на коррупционной основе, являются ничтожными. Потому что иначе от модернизации в инфраструктуру будут зарабатывать деньги не наш бизнес, а иностранный бизнес. Да, и модернизация инфраструктуры еще очень важна тем, что это единственная сфера, где государство гарантированно от недобросовестной конкуренции с бизнесом. Сама природа инфраструктуры, когда вкладывает один, а прибыль размазывается по всем, делает ее неподъемной, за исключением там, мобильной связи и современных видов инфраструктуры. Но классическая инфраструктура недоступна даже для очень мощного, очень богатого частного бизнеса. Дальше у вас возникает проблема. Если у вас рост деловой активности, кто-то должен работать. Значит, во-первых, людей нужно лечить, а не грабить и калечить под видом здравоохранения. Значит, нужно нормализовать здравоохранение. Оно не должно быть способом извлечения из нас денег, оно должно быть возвращено в состояние лечения нас, восстановления нашего здоровья. Нужно восстановить систему образования. Потому что система образования, она существует не для того, чтобы, как говорил товарищ Фурсенко, превращать людей в квалифицированных потребителей, которые способны понять, где кредит лучше, но не способны даже задуматься о том, чем они будут этот кредит возвращать или зачем вещь, которую они покупают на этот кредит. Да, они должны быть творцами и профессионалами. И нужен гарантированный прожиточный минимум, потому что если людям платить ниже прожиточного минимума, они будут медленно умирать, как это мы сейчас наблюдаем во многих местах, а не работать. И под эту самую задачу обеспечения гарантированного прожиточного минимума легко переформатируется вся политика финансовой поддержки регионов, которая сейчас у нас под видом наукообразия, абсолютно, к сожалению, субъективна. Вот это совершенно примитивные меры, которых достаточно. Конечно, нужно бы налоговую систему исправить. У нас сейчас налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных. При этом, если миллиардер хочет развивать производство, он тоже мгновенно проваливается в этот ад. Нужно, конечно, освободить от налогообложения весь малый бизнес, который занимается производством, а не спекуляцией. Но это уже, что называется, улучшательство.
Экономика.
Так, значит, напоминаю, что у нас продолжается голосование. Стоит ли отправить в отставку правительство Медведева, точнее его социально-экономический блок? Кто считает, что его нужно отправить в отставку? Плюс 7-495-134-21-35. Еще раз. Кто считает, что нужно отправить социально-экономический блок правительства Медведева в отставку? Плюс 7-495-134-21-35. Кто считает, что не надо, пускай работают? Плюс 7-495-134-21-36. Плюс 7-495-134-21-36. И, значит, первая реакция на то, что я сейчас сказал, что нужно сделать. Первое. Все это похоже на программу КПРФ. Господа, да хоть ЛДПР. Хоть на самом деле это похоже на таблицу умножения, потому что это азбучные истины. И вот правильно тут пишут, правда, судя по всему, пишут из Украины, потому что все это уже говорит ваш Путин уже 15 лет, и что мы видим? Ну, дорогие друзья, что вы там видите, раз вы говорите «ваш Путин», что вы видите на Украине, это вам виднее. Мы видим, скорее, так сказать, катастрофу, от которой хочется куда-то спрятаться и закрыть глаза, чтобы этого не видеть, то, что происходит на Украине. Но совершенно верно, это таблица умножения, это азбука. Если вы задумайтесь о том, что делать с экономикой, вы ничего другого не придумаете. Вот я эту программу, эти меры говорю не потому, что я такой умный. На самом деле, мне ее объяснили уже лет 10 назад таксисты. Я много езжу по России, и я... Таксист — это такой коллектор рассеянной информации, который объединяет информацию и концентрирует местную информацию. А что было бы хорошо сделать? И вот эти меры, говорят таксисты, это то, чего хочет Россия уже больше 10 лет. А какая программа, какая политическая партия это оформляет свою программу, это на самом деле не важно. Да, коллеги, и знаете, я должен честно сказать, что разрушение мозга под воздействием то ли либеральной пропаганды, то ли образовательная реформа у нас зашло очень далеко. Вот тут, значит, трудящийся пишет: что вы говорите, никто против России никаких санкций не вводил. Это мне напоминает рассказ трогательный в одном из наших эфиров о том, как господин Кудрин, изгнанный из правительства по итогам, в результате дефолта, оказывается, спасал страну от дефолта. Ну и покойный Немцов тоже порвался все рассказать, как он со своими товарищами спасал страну от дефолта 98-го года. Вот точно так же. Оказывается, кредитно-инвестиционная блокада, в которой мы находимся, частичная технологическая блокада, в которой мы находимся, это несуществующая вещь, никто против России никаких санкций, оказывается, не вводил, свято убеждены некоторые наши радиослушатели. Тут же пишут, более разумная часть, а как же модернизировать, когда все внешние рынки технологий закрыты и нет доступа к современным западным технологиям? Ну, во-первых, доступ есть, потому что санкции не носят тотальный характер. Во-вторых, современные технологии сейчас не только на Западе, но и на Востоке. Мы это проходили, когда немцы летом 2014 года попытались притормозить обслуживание современных высокоточных станков, которые у нас стоят в основном немецкие. Выяснилось, что такие же станки производят в полном объеме японцы и южнокорейцы и в меньшей степени тайваньцы. То есть, если бы вдруг немцы блокировали бы нам обслуживание своих высокотехнологичных станков, да, это было бы неудобно, это было бы сложно, потому что пришлось бы эти станки убирать, и вместо них ставить японские, или если японцы присоединились бы к блокаде, то тайваньские и южнокорейские, потому что южнокорейцы в любом случае нам бы все продали, хотя бы в пику японцам. Немцы, судя по всему, это поняли, и на этом попытка технологической блокады, такая мягкое прощупывание, пальпирование, оно прошло. Кроме того, модернизация инфраструктуры не требует самых современных технологий. Но не требует технологий 2015 года. Достаточно технологий 10-летней давности, которые можно, в общем-то, и в Китае взять. Ну, простой пример. Вот, говорят, у нас плохие дороги, потому что воруют. Наверное, воруют. Говорят, у нас плохие дороги, потому что их строят с нарушением технологий. Наверное, с нарушением технологий строить. Ну, как могут дорогу строить люди с соблюдением технологий, когда они по-русски не говорят, и, соответственно, в некоторых случаях, и прочитать инструкцию даже не могут. Но, извините, пожалуйста, если у нас строить дороги не воруя и с полным соблюдением технологий, это никому не поможет. Потому что современный стандарт строительства дорог, который применяется в нашей богоспасаемой отчизне, это еще советский стандарт, который, прости господи, ухудшенный американский стандарт 1929 года. В 30-е годы Сталин дал поручение разработать стандарт строительства автомобильных дорог, автомобильных магистралей. Взяли лучшее, что тогда было, американский стандарт 29-го года. Применили, и затем, по мере, так сказать, потребностей дорожных строителей, чтобы они не слишком напрягались, портили все оставшиеся после 53-го года советской власти. И у нас сейчас ухудшенный стандарт 29-го года, когда никаких автопоездах никто и не думал, и представить себе, что легковая машина может весить 2 тонны, тоже никто не мог даже себе представить. Так что модернизация технологии, модернизация инфраструктуры, дело, в принципе, достаточно простое, достаточно желание. А у нас, когда президент дает поручение правительству разобраться с хищениями при госзакупках, но вообще говоря, на мой взгляд, это уже то, что такое поручение приходится давать президенту, это уже основание для того, чтобы в лучшем случае разогнать всех, кто к этому причастен. А на самом деле это повод тщательно проверить, а действительно они такие неумные люди, или у них есть конкретная корыстная материальная заинтересованность в том, чтобы технологии госзакупок были столь несовершенны и столь странны. И, значит, говорят, ой, какие мы все бедные, какие мы все плохие. Совершенно верно, мы очень бедны. И вот последние данные, из-за которых, собственно говоря, я и завелся и поставил этот опрос про наше правительство, потому что нас разговаривают о чем угодно, кроме уровня жизни граждан нашей страны. Статистика за январь. Реальные доходы населения сократились по сравнению с январем прошлого года на 6,3%. Вот там некоторые либеральные пропагандисты сравнивают с декабрем, что абсолютно некорректно, потому там получается падение в два раза, но январь с декабрем нельзя сравнивать, потому что в декабре выплачиваются все премии, кому не выплачиваются, все бонусы, кому не выплачиваются, все это учитывается, а в январе те, кто ничего не выплачивается, при этом в январе те, кто работает на сдельной основе, они получают только за полмесяца, которые нереально работают. Так что сравнивать январь с декабрем, извините, непристойно. Нужно сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Но сокращение реальных доходов на 6,3%, да еще с учетом того колоссального занижения инфляции, которое, судя по всему, у нас происходит в официальной статистике, это очень серьезно, это очень плохо. А если вспомнить, что за прошлый год, по официальным данным, потребление граждан России сократилось на 10%, а если учесть всякие статистические нюансы, то получается, что потребление 90% граждан России, небогатых, сократилось на четверть, а то и больше, то это все очень скверно. И когда у нас нет чрезвычайного заседания правительства по этому поводу, когда мы не видим взмыленных министров с безумными глазами, которые бегают и спрашивают себя, что теперь делать, потому что реальные доходы населения падают, вот вы знаете, это и есть признак, на мой взгляд, абсолютной недееспособности и неправомерности существования такого социально-экономического блока правительства Медведева. Потому что, да, бывают катастрофы, бывают тяжелые ситуации, бывает, когда все плохо, и бывает, что правительство не может избежать, так сказать, действительно больших несчастий для страны. Ну, не может правительство взять и задрать цену, там, цену нефти на $120 за баррель. Ну, даже если сегодня правительство начнет исполнять свои обязанности и займется обеспечением развития страны, результатов в первые полгода результата не будет. Это процесс довольно инерционный. Ну, хорошо, если мы освободим малый бизнес, результат будет через 3 месяца, но в первые 3 месяца результата не будет. Но когда в стране все плохо, когда страна валится в кризис, и мы не видим реальных усилий по обеспечению развития, а мы видим бесконечное латание и перелатывание Тришкиного кафтана и гадание на нефтяной гуще, вот это, на мой взгляд, действительно беда. Давайте примем звоночек, то я заболтался чего-то.
Здравствуйте.
Да, слушаем.
Меня зовут Евгений.
Да.
Ну вот наш президент говорит, что он в принципе удовлетворен работой правительства Центрального банка. Вот, а вы говорите, что все плохо. Ну, кто-то из вас не прав, наверное.
Ну, наверное, кто-то из нас не прав. Может быть, президент ставит перед правительством какие-то задачи, которые я не могу себе даже вообразить, и решением этих задач он вполне удовлетворен. Может быть, наоборот. Он знает про правительство что-то такое ужасное, чего я не знаю, и думает, ну, эти люди настолько убогие, что даже то, что они делают, это вполне достаточно, я ими удовлетворен. Я не знаю этого. Но я говорю, с точки зрения российской экономики и с точки зрения исполнения правительством своих обязанностей. И это мое мнение. О, тут, значит, пишут замечательно, что Кудрина убрали, так как он не хотел отдавать ворам от оборонки 30% бюджета. Значит, вот у меня как раз лежит структура расходов федерального бюджета. Не знаю, успеем ли мы это сегодня обсудить или на следующий раз. Кудрин не хотел отдавать на оборонки не 30%, а 20% федерального бюджета, которые были потрачены в прошлом году, а точнее 16,7%, которые были потрачены в 2014 году. И, извините, речь шла не о воров, не о ворах, потому что неэффективное использование бюджетных средств наблюдается везде, во всех сферах. Речь шла о том, что господин Кудрин не хотел, как и многие наши либералы, укрепления обороноспособности Российской Федерации в условиях нарастающего глобального кризиса. И ушел он по формально, на самом деле, бюрократической причине, на самом деле он не хотел подчиняться Медведеву. В этом я его очень хорошо понимаю, потому что человек, который подчинялся Путину как премьеру, а после этого премьером стал Медведев, и подчиняться Медведеву после Путина, это действительно очень тяжелое морально-психологическое испытание. В этом я с Кудрином полностью солидарен. А вот в том, что он, как многие другие наши либералы, выступали против восстановления обороноспособности Российской Федерации, На самом деле воровство в оборонке резко сократилось. Я могу судить, потому что некоторые директора сели, знаменитые в этой сфере. Оно, естественно, не прекратилось полностью, но, по крайней мере, резко сократилось. Вот с этим категорически я не согласен. Был такой инсор, Институт современных исследований, мозговой центр Медведева. Ну, он не справился со своей работой, потому что выяснилось, что мозговой центр — это не для Медведева, если я правильно понимаю ситуацию. Они выдали чудесный доклад, в котором официально объясняли, что главная проблема модернизации России — это наличие в России ядерного оружия. Что если мы откажемся от атомной бомбы, разоружимся в одностороннем порядке, что если нас можно будет бомбить, как бомбят Сирию там, или Ирак, как бомбили Югославию, то тогда у нас все будет сразу в порядке. Вот с этими устремлениями либералов, в частности, насколько я могу судить, с такими устремлениями господина Кудрина, согласиться нельзя катастрофически. Потому что экономика может быть самой эффективной, но если она не может себя защитить, она не стоит ничего. Вы можете обеспечить экономический рост 50% в год, а после этого прилетит волшебник в голубом вертолетике и разбомбит вас к чертовой матери. Извините за мой французский. При цене нефти $120 за баррель даже я смогу успешно рулить экономикой. Уважаемый Кэп, я не знаю ваших способностей, но я подозреваю, что вы можете рулить экономикой лучше нашего правительства и при $20 за баррель, просто потому что вы способны выражать свои мысли внятно и в понятной форме. Но я позволю себе напомнить, правда, не при $120 за баррель, а при $105 за баррель, что разница не принципиальна, у нас начался кризис. В январе 2014 года нефть стоила 105 с копейками, а никакой украинской катастрофы не было, была интеграция с Украиной, никаких санкций не было даже в кошмарном сне, и при всем этом у нас было паническое бегство частного капитала из страны, чистый отток составил почти 20 миллиардов, и, простите меня, у нас была девальвация рубля. Январь 2014 года, начало реальное нашего кризиса. Это потом уже бюрократы и либералы для того, чтобы снять с себя ответственность, сказали, во всем виноват проклятый Запад, который нас не любит, во всем виноваты украинские нацисты. Вы знаете, не во всем они виноваты. В качестве российской управляющей системы господин Порошенко при всей моем к нему нелюбви не виноват. И даже Ярош, и даже Обама в этом не виноват. Теперь я хочу, здесь заговорился о нищете, что у нас происходит с социальной структурой. Вот нищета и бедность – это, естественно, эмоционально окрашенная лексика, но это реальные социологические категории. И все очень просто. Если текущих доходов не хватает на еду, то вы нищий. Социология очень простая. В 2001 году, в конце 2001 года, уже после выхода из катастрофы 99-го года, уже когда последствия девальвации 98-го года были преодолены, у нас нищих в стране было 22%. Все это время доля нищих снижалась неуклонно. В 11-м году их стало 5%. Я напомню, это после кризиса 8-9 годов. В 2014 году, их с 12 по 14 год, их было 4%. Ну, и я боюсь, что это уже результат неплохой экономики, это результат некоторой, ну, некоторого глубоких недостатков нашего общества, которые нужно лечить, начиная со школьной скамьи. Но в 2015 году, в декабре 2015 года, за 2015 год, доля нищих подскочила, это данные ВЦИОМ, с 4 до 9%. Это не те 16%, о которых говорит официальная статистика, потому что люди все-таки подрабатывают как-то на стороне, но рост с 4 до 9% за год доли нищих – это очень плохо. Это еще не катастрофа, но это очень плохо. Есть категория бедных. Граница между бедными и средним классом проходит в том, что средний класс, уровень потребления среднего класса начинается, когда вам текущих доходов хватает на простые товары длительного пользования. Грубо говоря, вот сгорел у вас холодильник или испортился у вас телевизор. И вы из текущих доходов можете купить такой же простой холодильник или такой же простой телевизор. Вам не нужно лезть в заначку, вам не нужно стрелять деньги у знакомых и друзей, вам не нужно брать потребительский кредит, вам не нужно вызывать ремонтников, которые неизвестно еще сколько этот ремонт будет стоить и смогут ли они починить. Вы можете это сделать из текущих доходов. Вот доля людей с уровнем потребления среднего класса в 2001 году, в декабре месяце, у нас была 6%, а уже в 2003 она выросла до 12%. Она болталась примерно на этом уровне очень долго. 2011 году было 14%, все данные на декабрь. В 2012 году их доля выросла до 17%. В 2013 году выросла до 19%. В декабре 2014 года таких стало 27%, но, естественно, это не доля потребления среднего класса, это эхо потребительской паники декабря месяца, когда все бросились скупать бытовую технику, которая была еще по старым девальвационным ценам, когда Набиуллина устроила падение рубля на ровном месте. И, естественно, что это преувеличенная оценка, ну, скажем, 20% людей с уровнем потребления среднего класса у нас в декабре 2014 года было. В декабре 2015 года их было уже только 16%. Ну, еще 4% было просто богатых людей, и 80% людей это была бедность. В декабре 2014 года бедных у нас было 67% людей, бедных и нищих вместе взятых. То есть 2/3 у нас было. А уже за год их доля выросла до 80%. И это нетерпимо, это очень много, это очень тяжело, и это неправильно. При этом в структуре бедных у нас ухудшилась структура. Есть доля относительно обеспеченных бедных. Это когда людям хватает на одежду. На товары длительного пользования не хватает, а на одежду текущих доходов хватает. Не нужно копить деньги, чтобы купить штаны. Не нужно брать кредит на покупку куртки. Вот таких у нас было в декабре 2001 года 29%. Доля неуклонно росла. В декабре 2013 года их стало 56%. Это на самом деле хорошо. Люди уже начали жить. Дальше эта доля стала падать. И сейчас, в декабре 2015 года, у нас таких 40% всего-навсего. Их доля упала за 2 года в 1.5 раза. А доля бедных, которым хватает денег на еду, то есть это уже не нищета, но еще не хватает или уже не хватает на одежду, их было 44% в декабре 2001 года. Их доля упала до 18% в декабре 2014 года. А в декабре 2015 года их доля подскочила до 30%. И вот если брать нищих и самых бедных вместе, которым не хватает денег на одежду, в декабре 2014 года таких было 22%, а в декабре 2015 года их стало 39%. Еще раз, всякое бывает. Бывают кризисы, бывают катастрофы. Правительство и в целом государство существуют для того, чтобы нейтрализовывать негативные последствия именно таких катастроф. Я не вижу не то, что паники в правительстве по этому поводу. Я не вижу даже простой человеческой озабоченности. Я не вижу простого человеческого сочувствия. Ведь на самом деле то, что говорю я, должен говорить как минимум министр социального обеспечения и труда. А вообще-то говоря, должен говорить премьер-министр. Он должен сказать: господа, было 22% совсем бедных и нищих. Сейчас их 39%. Во-первых, мы извиняемся, потому что мы должны были это предвидеть, и мы должны были это исправить. А во-вторых, мы это сейчас садимся исправлять. И для того, чтобы это исправлять, мы делаем вот это и это. И, пожалуйста, подскажите нам, что мы можем сделать еще, потому что мы ж не гении, мы ж не все знаем. Можете подсказать, говорите. Вот это должен был бы сделать некомпетентный, непрофессиональный премьер-министр. Может быть, даже не КЭП. Это должен был бы сделать любой просто минимально ответственный человек. Да, безусловно, во всем виноват Ленин, я с вами полностью согласен. А, скорее всего, во всем виноват Адам, потому что нечего было из обезьяны превращаться в человека. Хорошая, конструктивная точка зрения. Главное, из нее можно сделать много прагматических выводов. Так вот, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас с голосованием. Проголосовало 7 тысяч человек, коллеги. Это значит, что не просто... А, нет, это не то голосование. Проголосовало более 1000 человек, но все равно эта тема, значит, актуальна. 96% считают, что социально-экономический блок правительства Медведева нужно отправить в отставку. 4% считают, что они должны работать. Ну, я должен сказать, что 4% — это очень большой результат. Это правда много. Это свидетельствует о том, что доверие к правительству Медведева, ну, на очень большом уровне, если сравнивать это доверие с делами правительства Медведева. Я бы на месте господина Медведева искренне гордился бы этим и рассказывал бы об этом на всех углах. Но, тем не менее, основная часть нашей аудитории производит впечатление разумной и рациональной. Давайте возьмем звоночек. если есть. Конечно.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да, слушаю вас.
Вы знаете, я считаю так, что все перетасовки правительства сейчас совершенно бессмысленны. Они ни к чему не приведут. Потому что весь курс, именно взятый социально-экономический, весь политический, он именно направлен на рыночные отношения, на рынок. А рынок – это уничтожение государства. Это бесконтрольные финансовые потоки, это стерилизация капиталов, которые вкладываются куда-то там за рубеж в акции американских бумаг. Это вообще полное, извините, никакой ни экономической суверенитета, ни политического нет.
Спасибо вам большое. Но вы знаете, вот то, что рынок – это уничтожение государства, это примерно то же самое, что сказать, что любая бактерия, любой микроорганизм – это обязательно бактерии чумы. Потому что есть такая рыночная экономика Соединенных Штатов Америки. Вот почему-то в Америке рынок не уничтожает государство. Есть такая рыночная экономика Китай, и там рынок не уничтожает государство. Уничтожение государства – это либеральный рынок. Когда, с одной стороны, государство отказывается рынок регулировать, а с другой стороны, либералы считают, это отличие либералов от нормальных людей, в том, что государство должно служить не своему народу, не своей стране, даже не фанаберии собственных руководителей, а государство должно служить исключительно глобальному бизнесу, в том числе прямо против народа своей страны. Между тем, рынок без регулирования – это катастрофа. Регулирование необходимо для любого процесса. Жизнь необходима, в том числе для рынка. Простейший аналог – это правила дорожного движения. Для того, чтобы по улицам можно было ездить, должны быть правила дорожного движения. Если я смотрю на это дело с точки зрения личных свобод и личных прав, ну, слушайте, это же безумие. Ну, как какой-то там маньяк, где-то там, какой-то мелкий чинуша, мелкий клерк, как он смеет объяснять мне, что я не имею права ехать поперек улицы, что я не должен разворачиваться через двойную сплошную линию. Как он смеет размечать мне места для парковки, если я хочу парковаться поперек Ленинского проспекта? Ну что за глупости? Как это возможно? Это нарушение прав человека. И вот почему-то, если это говорить применительно к правилам дорожного движения, то все понимают, что это глупость. А если это говорить применительно к государственному регулированию экономики, все говорят, да, конечно, это ограничение прав свободы, это нарушение прав человека. Господин Шувалов в 2003 году придумал презумпцию избыточности государственного регулирования и до сих пор не уволен, до сих пор первый вице-премьер и управляет нашей с вами жизнью. Так вот, уничтожение государства – это не рынок. Уничтожение государства – это либерализм. И то в его сегодняшнем исполнении, которое полностью выхолостило все либеральные права. Права человека незыблемы и священны, но свобода моего кулака заканчивается у вашего носа. Либерализм исходит из того, что свобода кулака либерала заканчивается в моем затылке, к сожалению. Либерализм сегодняшний уничтожает действительно государство при помощи рынка, и это неприемлемо.